говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». И мы сегодня занимаемся таким важным вопросом. Кто способен сделать россиян богаче? Какой политик, который рвется к власти из тех, что есть? С нами Семен Новопрудский. Здравствуйте, Семен.
Семен
– экономический обозреватель, аналитик. И, Семен, мы будем с вами всю эту тему, глобальную проблему, поднимать на основе тура, который уже совершил по стране Алексей Навальный. Мы об этом туре не раз говорили, но с экономической точки зрения мы на него еще не смотрели. Навальный первым из кандидатов в президенты, он себя называет кандидатом, хотя это не совсем так, но пусть мы сыграем в эту игру, что он все-таки кандидат, он им станет, сможет зарегистрироваться. И он едет по городам Российской Федерации с некой экономической программой и с некими экономическими обещаниями, которые, то есть не то, что с некими, а просто вы будете богаче. Я сделаю вас богаче. Мы с вами посмотрим, как это будет выглядеть, и попробуем обсудить вместе с вами и с нашими слушателями, насколько это реально. Даже при условии, ну давайте с вами тоже еще раз, еще в одну игру поиграем, что вот он становится президентом. Получится ли у него это? И давайте сразу, правда, вас спрошу. А видите ли вы человека в российской политике, в российской экономике, пусть он даже не политический лидер сегодня, который способен действительно выполнить вот такой вот наказ избирателей: сделайте нас богаче, мы хотим жить лучше. И он может.
Мне кажется, скорее сложно говорить о конкретном человеке, скорее можно говорить о том, что, конечно же, есть политика, при которой россияне могут быть существенно богаче, чем сейчас. Вот. К тому же, есть еще такая вещь, которая на экономическом языке называется скучный эффект низкой базы, а на человеческом языке все-таки, когда в стране 3-4 месяца подряд падают доходы, понятно, что если вдруг доходы будут существенно расти, они первое время будут расти именно по отношению к тем падающим, которые были. Да? То есть, на самом деле, можно за короткое время сделать людей для них заметно богаче, чем они сейчас. Но для этого нужно скорее не личность политика, хотя она тоже очень важна, потому что в российской истории, как известно, от личности политика зависит очень много. Сколько нужно на определенная политика, вот готов ли ее кто проводить, я не знаю, но то, что даже в нынешнем правительстве есть люди, которые такую политику способны проводить, если на то будет политическая воля, я в этом уверен, да, есть такие люди.
Есть такие люди.
Да. Кстати говоря, вот то, что называется монетарными властями, да, нынешними, да, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, некоторые министры, они, в общем, вполне себе кажутся профессиональными для реализации осмысленной экономической политики, которая позволяет не только тушить пожары, но и действительно развивать страну. То есть таких людей найти можно даже в нынешней власти, качество которой в целом, конечно, низкое и падает с каждым годом.
То есть в нынешней власти приходит человек из нынешней же власти и отвергает, отрицает все схемы, которые были раньше, и делает это лучше и богаче.
Не
это
столько возможно схемы, такое? А меняет политический курс страны, потому что сейчас...
Несмотря на то, что он врос в это.
Что такое врос, сказать сложно, потому что мне кажется, что в российской власти в нынешней есть люди, которые отдают себе отчет в том, что нынешний курс, во-первых, не единственно возможный, а во-вторых, возможно, не совсем правильный. То есть, мне кажется, что, во-первых, часть людей, которые там есть, все-таки пожили при другом курсе. Потому что там можно долго спорить, там, существует ли Путин 2.0, да, так называемые споры ведут. Но то, что, конечно, Россия проводит, начиная с весны 2014 года, политику, которую существенным образом, именно политику, а не экономическую политику, политическую политику, которая существенным образом отличается от того, что было до весны 2014 года, мне кажется, это очевидно всем.
И которая существенно ухудшает экономическое состояние.
И которая лишает Россию шансов стать богаче. Россиян лишает шансов стать богаче,
конечно. Вот такая политика. И, Семен, перед тем, как познакомить вас, там тоже есть своя игра у Навального с избирателем. Он проехал несколько городов страны. Он проехал, просто такой серьезный список, 9 городов. Но я хочу, чтобы вы прокомментировали один момент, не знаю, сочтете вы это случайным совпадением, скорее всего, но тем не менее интересна ваша реакция. Итак, 15 сентября Алексей Навальный начинает свой тур по стране. Он едет в Мурманск, он едет в Екатеринбург, потом в Омск, потом в Новосибирск, потом во Владивосток, потом в Хабаровск, потом срывается поездка в Нижний Новгород, и дальше он все-таки удается ему поехать еще в Оренбург и в Архангельск. И вот смотрите, что получается по датам, какая загадочная история. 17-го в Омске, 22-го в Новосибирске, во Владивостоке 23 сентября. Что у нас происходит с отставками губернаторов? 4 октября в обратном порядке снимают Владивостокского, 6 октября Новосибирского и 9 октября снимают Омского. То есть просто вот у него 3 города подряд, и в обратном вот так же подряд их снимают по, как бы вот уже по итогам его визита. Но самое смешное в этой истории Нижний Новгород, потому что там успели снять губернатора буквально за 2 дня до того, как туда приехал Алексей Навальный. То есть, представляете, из 9 городов, которые он посетил, в 4 сняли губернаторов. И, ну, Нижний Новгород не считается, он не посетил. Из 8, которые он посетил, в 3 сняли губернаторов. Потому что Нижний Новгород мы выводим за скобки, он его не посетил. То есть у нас остается, если вот принять эту версию за основу, то мы можем предсказать следующее. Потому что еще не убран Архангельский, Оренбургский, Екатеринбургский и Мурманский из тех, что он посетил. Так что если кто-то из них окажется завтра изгнанным, мы поймем, почему.
Да. Ну, во всех этих вот рейтингах, которые тоже это предсказывают, политических, значит, губернатор Мурманской области значится. В Свердловской области вот губернатора только что избрали, но...
Ха-ха-ха.
Да.
Кому это мешало его убрать?
Ну, сразу, конечно, прям совсем сразу это было бы странно даже по нынешним российским меркам, вот, все-таки. Вот. Но понятно, что его избрали в значительной степени потому, что не дали баллотироваться Розьмину, да, который был одним из очень серьезных его оппонентов и вполне мог, по крайней мере, как минимум добиться второго тура. Да. Как известно, все российские губернаторы во время единого дня голосования, который был в сентябре, избрались с первого раза в первом туре. Да. Вот. Я думаю, что все-таки не Навальный снимает губернаторов, нет, не до такой степени. Вот. Но проблема состоит в том, что так все устроено. Кстати говоря, часть этих губернаторов, правда, не вошедших, пожалуй, в этот список, вот, ну, в частности, довольно хорошо люди отзывались о губернаторе Малнинского автономного округа, которого сняли. Вот. Как ни странно, достаточно неплохие официальные, ну, по меркам России, официальные экономические показатели сравнительно неплохие были в Дагестане. Хотя понятно, что любого главу Дагестана снимают точно не за экономику никогда. Вот.
Количество боевиков на 1 квадратный сантиметр, видимо.
Ну, там проблемы огромные, клановые. То есть, на самом деле, кстати говоря, ну, Дагестан вообще отдельная тема. Там, зачем назначили человека не оттуда, зачем назначили человека, значит, да, с русско-казахскими корнями, да, и силовика. Это вообще отдельная тема, потому что пока Дагестан в России долгое время существовал просто по клановому принципу, причем не просто по клановому принципу, а по клановому национальному. То есть, представители определенных народностей жестко занимали конкретные места во власти. Это место было закреплено не за человеком, а за народностью. Да? Это уникальная структура власти для всей России. Кстати говоря, такую похожую структуру власти некоторое время пытались завести в Ираке. И не получилось. Да? То есть это очень сложная вещь. И сейчас эта структура явно будет нарушаться. Удастся это или нет, не знаю. Но мне кажется, что проблема в том, что куда бы... Да, Навальный может все... Если ему дадут куда-то приехать, он еще куда-то приедет. Но беда в том, что с равными основаниями можно снимать или не снимать практически любого российского губернатора, потому что от них зависит сейчас, наверное, рекордно мало во всей постсоветской истории.
Ну, то есть это совпадение, но смешное, согласен.
Это совпадение, но забавное. Его можно так в шутку, да, в том числе и так трактовать. То есть люди должны бояться теперь приезда Навального еще и потому, что, ну, губернатор, что еще вдруг он приедет, это будет плохим знаком.
Да, но так, я думаю, что его поэтому и не пустили. Вот один из моих коллег высказал такую теорию, что когда узнал об этом, я ему поделилась с ним этим соображением, он говорит, что, может быть, его в Нижний Новгород и не пустили для того, чтобы этот губернатор, который всего лишь 3 дня во власти, чтобы не вылетел на 5-й.
Не испугался.
Вполне он просто испугался, что это сильно плохой вестник беды. Итак, да. Давайте смотреть. Ну, он так и объявляет, Алексей Навальный. Мы с вами играем в такую игру на каждом митинге. Я задаю одни и те же вопросы, получаю, в общем, похожие ответы, и результат оказывается примерно одним и тем же. Давайте смотреть, как он это делал в Мурманске.
Какая у вас средняя зарплата-то?
25.
Максимум 25. Нет, давайте тогда я поиграю с вами в губернатора Марию Ковтун. Значит, вас всех сюда привезли за деньги Госдепа США. И вы клевещете на Мурманскую область. Потому что на сайте правительства Мурманской области написано, что средняя зарплата у вас здесь 57 тысяч. Нет, 57 тысяч средняя заработная плата в вашем регионе. Вы в это верите или нет? И верить в это невозможно, потому что заходишь на сайт поиска работы. И там есть индикация, что средняя зарплата у вас здесь 27. И как же так получается, что по данным государства она 57, а по реальным данным 27? Потому что они врут во всем. Даже уже в государственной статистике. И моя компания в первую очередь, как бы меня ни называли популистом, что я говорю какую-то ерунду или еще что-то. Моя компания о том, чтобы у людей была больше зарплата.
Ну вот, продолжим смотреть, потом все вместе прокомментируйте. Оренбург. Смотрим Оренбург.
Какая средняя зарплата в Оренбурге? Я в каждом городе это спрашиваю, в каждом. И я еще ни разу не услышал правильного ответа. Я-то статистику смотрел. Я слышал 11, я слышал 15. Какая средняя зарплата у вас в городе? 15, 20, 11. Ну вот, полицейский, вы смотрите, вы мне скажите, какая у вас, я вижу мужчины, явно начальство. Какая у вас средняя зарплата в городе? Молчат. Значит, рассказываю всем. Средняя зарплата в вашем городе 28 тысяч рублей. Это написано на сайте администрации. Это официально нам рассказывает губернатор Берг. Слушайте, ребята, вот поэтому и нужны стране изменения, потому что вы же, ну, вы считаете, что это настоящая зарплата или вранье? Вранье! Мы называем враньем официальную зарплату, которая все равно является нищенской.
Ну, во-первых, губернатор Бергу приготовится на выход. Это уже тут фамилия прозвучала. Во-вторых, принцип понятен, да, что даже если называют достаточно высокую сайт администрации зарплату, все равно Алексей Навальный говорит, что она маленькая для вашего региона. Смотрим, что он говорил в Архангельске.
Какая средняя зарплата здесь в Архангельске? Я, кто смотрел трансляции, я это делаю на каждом же митинге, да? Я ни разу не услышал правильного ответа. Я слышал 15, здесь 20. 10 тысяч. Вот там женщина стоит такая с собачкой на руках, она меня ругает и говорит, что я иностранный агент. Правильно, все они иностранные агенты, все. А что вы врете-то про 10 тысяч? А вы про 15, а вы про 20. Врете. Представьте, что я ваш губернатор Орлов. Или Орлов же, правильно? Хватит обманывать меня, честного губернатора. Потому что у меня на сайте записано, что средняя зарплата по городу Архангельску 43 тысячи рублей. А чего вы мне-то гудите? Не, так написано. Официальная статистика. Ну, власть же врать не будет, правильно?
Значит, Орлову приготовят к следующему. А теперь мы переезжаем в города, где уже после выступления Алексея Навального губернатором простился Владимир Путин. Смотрим Владивосток.
Какая средняя заработная плата во Владивостоке? Сколько? 15. 35. 33. Нет. Вы ошибаетесь. Вы что? 20? 12? Если бы здесь стоял бы губернатор Миклушевский, наш любимец, он бы сказал, что вы агент иностранной разведки. Вы иностранные агенты. Работаете на развал страны, а там стоят бендеровцы. Потому что, согласно данным нашей власти, средняя зарплата во Владивостоке 50 тысяч.
Что?
Зайдите и посмотрите. Слушайте, вот поэтому мне кажется, что моя избирательная кампания нужна и во Владивостоке. Потому что 50 тысяч рублей все равно нищенская зарплата. Но даже это обман.
И мы переносимся в Омск, который тоже распрощался со своим губернатором после визита Алексея Навального.
Какая средняя зарплата в Омске? Двадцать пять. Вы плохо знаете про свой город. Нет, все ошибаются. Я заходил на сайт администрации нашей области, и очень четко написано, что средняя зарплата в городе Омске 32 тысячи рублей. Слушайте, вы знаете, вы меня совсем не удивили, потому что в каждом городе я это спрашиваю, и везде кричат «вранье».
Враньем является указание зарплаты 32 тысячи, это $500 США, и даже это вранье. Ну так разве нормально, что такой уровень зарплат в развитом городе?
Ну и еще два города, Новосибирск и Екатеринбург, в которых Алексей Навальный уже впрямую обещает улучшение, повышение зарплаты для отдельных категорий граждан. Сначала Новосибирск, тоже лишившийся губернатора после этого визита.
Эта власть нас приучила к тому, чтобы мы не могли даже и мечтать о какой-то более-менее приличной зарплате. Вот я иду на выборы для того, чтобы сказать: все, хватит этого! Я отказываюсь верить в то, что мы обречены жить в нищете. Но на самом деле увеличить расходы, например, образование в два раза, просто в два раза, зарплаты поднять в два раза, финансировать школы в два раза лучше, все там делать. Мы можем, и деньги на это есть. Нужно просто прекратить эти деньги красть.
Ну и, наконец, Екатеринбург, где полицейские получат побольше, если увидят Алексея Навального своим президентом.
Ребята, президент Навальный повысит вам зарплату и не будет заставлять вас заниматься этой фигней.
Это он к силовикам обращается, Семен, вот, которые там охраняют. Давайте сначала послушаем Тимура из Брянска, а потом уже вы прокомментируете все, что увидели. Тимур, здравствуйте.
Добрый вечер.
Какая средняя зарплата у вас в Брянске? Спрашиваю я вас, как Алексей Навальный.
Я даже не хочу на эту тему говорить, потому что все это смешно. Они все равно средняя зарплата, может, они указывают 27, порой 30, но половина населения работает от 15 до 20 тысяч рублей в месяц. Это мое личное мнение. И многие знают, да.
С кем вы связываете свои надежды на то, что вот так унизительно мало не будет в будущем?
Надежды? Пока я не знаю. Алексею Анатольевичу, конечно, не дадут участвовать в ближайших выборах. Будут очередные, вот как Жириновский, Зюганов и Миронов, которые мне напоминают Маркса и Энгельса с Лениным. Такой, понимаете, как портрет.
А мне напоминает трус, бывалый балбес.
Ну, я больше как бы их повысил.
Да, да, вы с большим пиететом, да.
Но я считаю, Алексею Анатольевичу надо гнуть свою линию, ни в коем случае не сдаваться. В 2018-м в России состоит чемпионат мира по футболу. И власть вряд ли осмелится, не дай бог, арестовать или что-то с ним делать такое. Наряду с ситуацией на юго-востоке Украины, и Алексей Навальный является одним из поводов для бойкотирования этого чемпионата, я думаю. Поэтому вот
нет, ну если он не сидит, если он на свободе, это в таком случае это не повод бойкотировать чемпионат. Только если, не дай бог, с ним что-то случится, вы это имеете в виду.
Вот, а что, кто-то там думал, что с Немцовым может что-то случиться.
Ну, согласна, конечно.
Да, у нашей страны все возможно. Поэтому, если, не дай бог, такое произойдет, то это обязательно сорвется.
Тимур, я все-таки вопрос задаю вот конкретный. Давайте представим, что он победил на выборах. Любой может победить на выборах, вообще-то. Ну, есть такие страны, где
он
любой
не
может...
Он может победить по той причине, что у него нет доступа к федеральным СМИ. А они его показывают только дурачком, я извиняюсь, к сожалению.
Они никак его не показывают, даже дурачком. Ладно. В общем, мы поняли, что у вас надежд нет. Если он не побеждает, ни на кого больше вы не надеетесь экономически.
Надеемся на него, на Явлинского, хотя бы просто, чтобы их допустили к выборам, чтобы они могли высказаться хотя бы. Вышли на телевидение и рассказали людям то, что они думают о ситуации в стране.
Спасибо вам большое за этот звонок, спасибо. Итак, Семен, вот вы видели игру Алексея Навального в каждом городе. Он выяснял, что две вещи, что люди хохочут, когда узнают, что у них зарплата оказывается аж 40 или 50. Сам он при этом хохочет, ну, условно, в кавычках, конечно, узнав, что средняя зарплата всего 50. Он-то считает, что она должна быть гораздо больше. И он перечисляет, мы уже не будем тут все эти выступления транслировать целиком, понятно, или там большими кусками, но он перечисляет недра, богатства, возможности, которыми обладает этот регион. И почему же вы живете такими нищими, спрашивает он, так вот риторически обращает он этот вопрос. И два способа справиться с этим, победить воров и коррупцию. Разворовывается, коррумпировано. Вот скажите, что вы думаете о такой повестке, программе?
Ну, на самом деле, пока, собственно, победить воровство в России не удавалось никому. Это не значит, что этого нельзя сделать. Вот. Другое дело, что масштабы, конечно, воровства были разные в разное время. И сейчас они, возможно, при Путине одни из самых рекордных в российской истории. Хотя бывали в истории России моменты, например, при царе Алексея Михайловича, один из моих любимых примеров, когда был момент, когда у России в казне был ноль. То есть, на самом деле, вся казна была разворована. Вот. Вопрос в том, как победить, потому что страна большая, есть огромная привычка к воровству, есть при всей нынешней даже ситуации вертикали власти в ручном режиме всех не проверишь. Если устраивать в экономике, допустим, да, тотальные репрессии, контроль бюджетных денег с помощью тех же силовиков, да, но, во-первых, не говорю, что к каждому бюджетному рублю человек с ружьем все равно не приставишь, да, но если устраивать там массовые репрессии или показательные репрессии, не факт, что это поможет, потому что понятно, что ну, фундаментальная проблема России экономической стоит в том, что сейчас вообще в России не экономический, конечно, а кризис, а глубочайший, на мой взгляд, политический тупик, в том, что, строго говоря, на всех этажах, что объединяет, в общем, людей, которые там, да, имеют миллионы, и тех, те миллионы, которые живут очень бедно, то, что никто из них не верит в возможность того, что в России можно нормально заниматься экономикой, не думая о том, что тебя государство предавит, что в России нормально можно планировать свое будущее и будущее своих детей, в том числе финансовое будущее. Недаром же люди, которые имеют деньги, стараются детей вывести за границу, стараются капиталы вывести за границу, стараются создать себе плацдарм в тех самых ненавистных странах Запада, против которых официальная пропаганда ведет настоящую информационную войну. Это все следствие того, что в России надо, конечно, менять парадигму существования. Это задача, которую довольно сложно решить быстро, хотя есть, конечно, конкретные экономические меры, там, да, снижение коррупционной ренты возможно, контроль за бюджетными деньгами более хороший возможен, расходование денег целевое и более эффективный контроль за тем, как эти деньги расходуются внутри регионов возможны. Если центральная власть своим поведением даст понять, что она честная, потому что на самом деле это же потрясающая вещь. В России, да, хотя там коррупционные фильмы Навального некоторые вызвали большие просмотры, по всем опросам россияне считают совершенно обычным то, что власть крадет, совершенно обычным считают коррупцию повседневную. И в свое время бывший помощник Ельцина Георгий Сатаров проводил замечательное исследование. С тех пор, я думаю, ситуация только стала хуже, которая касалась бытовой коррупции, то есть тех взяток, которые мы даем в повседневной жизни. Ну вот что говорит, значит, и там оказалось, что этот рынок бытовой коррупции в начале 2000-х годов измерялся десятками миллиардов долларов даже тогда. Сейчас он, думаю, резко возрос, в том числе из-за ослабления рубля. И, наконец, например, есть такая простая вещь. Да, государство такое, но, например, это же государство само своим поведением воспитывает в людях логику, что раз государство такое, то и мы с удовольствием его обманем. Это нормально. У нас треть россиян, по последним опросам, считает, что можно не платить по кредитам, например. То есть это же совершенно, это палка о двух концах.
И то кроме есть... того, идут как две параллельные. Вот то, что чиновник ворует, это не значит, что он ворует прямо вот... Он же хочет вот эту вот связь прямую показать, что он ворует из вашего кармана. На самом деле, пока что человек думает, что ну, он все равно где-нибудь там сворует. Где-нибудь.
Конечно, но это вообще потрясающая вещь. Ведь государство нас самыми разными способами, от судьбы СМИ до судьбы там людей типа Кирилла Серебренникова, потрясающим образом убеждает, что есть какие-то государственные деньги. Вообще говоря, никаких государственных денег абстрактных не существует. Потому что часть денег это эмиссия, ладно, это деньги, которые государство, но оно печатает, но это государство состоит из людей, избранных так или иначе народом. У нас республика по конституции, и народ является высшим, да, верховной властью по конституции по российской, это с одной стороны. А с другой стороны, эти деньги это налоги, которые мы платим. То есть это наши деньги, а не деньги абстрактного государства. Это тоже очень важная вещь, и государство в России постоянно подменяет это понятие. Причем, более того, у нас деньги государства становятся синонимом денег начальства.
Нам звонит Дагестан, Алибек Абулгамид. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я считаю, что то, что говорит Алексей Навальный, абсолютно реально. И даже более того скажу. Дело не в Навальном. Любой более-менее честный человек, который придет туда во власть, вот с такими полномочиями, которые сейчас есть у президента, очень даже легко может повысить зарплату, ну, я не знаю, минимум, ну, с моей точки зрения, в два раза.
За счет чего? Вот за счет чего вы считаете?
А вот за счет того, чтобы пресечь то масштабное воровство и коррупцию, которая сейчас наблюдается в нашей стране. И потом, миллиарды денег уходят куда-то, куда угодно, на войну в Сирии, я не знаю, куда-то еще. Только не на то, чтобы повысить зарплату людям, которые трудятся. И потом, у меня, например, лично есть такая точка зрения, что в России можно ввести так называемый безусловный доход за счет продажи полезных ископаемых, которые принадлежат всему народу и которые сейчас присваиваются кучкой олигархов во главе с самим Путиным.
Это вот этот вариант Арабских Эмиратов имеется в виду, когда каждый является
часть. Я как гражданин России имею право на долю от этих богатств. И в данный момент мы ничего не получаем. Куда же деваются эти деньги?
Алибек, извините. Да, это мы поняли. Мы, извините, что мы воспользуемся возможностью и спросим вас, как вам ваш новый губернатор в Дагестане, Васильев?
Ну, знаете, прошло совсем короткое время. Я не хочу говорить плохое, а хорошего пока сказать ничего не могу. У меня мнение, ожидания нехорошие.
Не очень. Понятно. Ну, хорошо. Все равно будем надеяться, что как-то вы претерпитесь, адаптируетесь. Спасибо вам за звонок. Альмир звонит из Перми. Здравствуйте, Альмир.
Да, здравствуйте.
С кем вы связываете свои надежды на повышение своего благосостояния?
Ну, с Алексеем Навальным связываю, потом с Григорием Явлинским и с его программой также. Дома, дороги и так далее. Тоже хорошая программа есть. Вообще, в целом, связываю с тем, что с открытием страны для иностранных инвестиций, так как страна очень сильно у нас закрыта, не дают, например, иностранным авиакомпаниям создавать в России рабочие места, другим иностранным компаниям в сфере нефти и газа. То, что экономика монополизирована, соответственно, открытие экономики и даст огромное количество больших рабочих мест для страны и развития.
Вот.
Деньги, инвестиции, технологии.
Спасибо, Альмир. Смотрите, что у нас получается. Вот мы все-таки с вами эфир посвящаем, ну, условно допуская, что кандидат с либеральной экономической программой приходит, она либеральная, конечно, у Алексея Навального.
У Навального она приходит... социалистическая, а не либеральная.
Социалистическая. Ну, это хорошо. Давайте по пунктам, что она в себя включает из того, что сказали наши слушатели. Это, конечно же, попытка бороться с коррупцией, что очень сложно, вы сказали, что и с воровством очень сложно, но попытка. Второе, отказ от неразумных расходов, агрессии. То есть вот это вот, видимо, социалистическое с либеральным будут в этом совпадать, что война в Сирии уже едва ли
пишется. Это само собой. Так, нет, вот в том-то все дело, что как раз фундаментально, на самом деле очень правильно люди ведь говорят, что привлечение иностранных инвестиций, а также и внутренних, потому что инвестиционная активность, люди все сделают сами или многое, если государство не будет им мешать, и с одной стороны, и с другой стороны, конечно, принципиально иначе будет тратить деньги. Потому что, но оно может принципиально тратить деньги иначе, если оно будет решать те проблемы, в общем, гигантские, именно политические, буквально, которые надо решать быстро, которые, собственно, Путин пока оставляет себе, потому что, видимо, он все-таки, да, если говорить не об игре, а о реальности, то пока мы, по крайней мере, в марте 2018 года, скорее всего, будем иметь дело с тем же президентом, который есть сейчас. Вот. Так вот, без решения этих проблем, без участия в чужих войнах, без создания ситуации, при которой богатейшие люди России стараются либо отскочить, либо увести капитал от того государства, в котором они заработали. Без создания условий для того, чтобы люди сами могли находить себе достойную работу. Кстати, есть даже официальная статистика, по которой в России, российская статистика, по которой в России там как минимум больше трети людей не могут заработать, имеющих работу. То есть еле-еле сводят концы с концами или живут ниже официального уровня бедности, даже имея работу. Вообще в современном цивилизованном мире, как правило, постоянная работа – это синоним того, что человек живет точно богаче, чем прожиточный минимум. Он точно богаче этого порога бедности. То есть работа в России очень часто, даже наличие работы не дает возможности человеку...
Обеспечивает некоторое отступление от нищеты.
И я уж не говорю, что в России есть гигантский ресурс, в том числе, кстати говоря, и роста благосостояния, и возможного повышения доходов, это, да, сейчас мы очень модно говорить по поводу того, что там, да, президент поручение дает легализации самозанятых. Да, в России самозанятых по самым скромным оценкам 15 миллионов человек, есть оценки, что до 30 миллионов, именно цифру 30 миллионов сам Путин называл. Это люди, которые вообще зарабатывают отдельно от государства, как-то от него укрывшись,
ну, да,
часто не имея просто постоянных источников дохода, про их источники дохода государство ничего не знает, но то, что в России, а 30 миллионов, это на минуточку существенно больше трети всего работоспособного населения страны. То есть у нас больше трети населения просто пытается укрыться от государства, которое не дает ему нормально жить и работать.
Ну, я к тому же возвращаюсь. Плюс, это, видимо, в любом случае, будем называть его условно, социалистическая, либеральная, либерально-социалистическая повестка. Это включает Алексея Навального, либерализацию законодательства для таких людей. Плюс она, конечно, включает привлечение иностранных инвестиций, потому что если вы прекращает страна пугать вот инвесторов, то...
Ну, страна перестанет пугать инвесторов. Сейчас уже мало просить пугать инвесторов. Сейчас есть совершенно конкретные вопросы. Россия, наконец, убирается с Украины или не убирается? Россия, наконец, понимает, почему против нее ввели санкции. И сам, во-первых, в одностороннем порядке прекращает свою часть безумной совершенно санкционной войны с ее точки зрения. Потому что понимает, наконец, Россия перестает придуриваться и понимает, почему против нее ввели санкции. Если Навальный, например, имеет довольно известную позицию по Крыму, которая, на мой взгляд, всяко будет мешать России снять санкции. Потому что, на самом деле, России надо прежде всего вернуться в политическую вменяемость. Вот это первый шаг к тому, чтобы начать в том числе существенно улучшать ситуацию в экономике.
Понятно. Мы слушаем Тобольск. Семен Пимантьевич, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Вот чем черт не шутит, когда Бог спит, вдруг Навальный прошел.
Так.
И стал президентом.
Вот я и предлагаю обсудить.
Наобещал. Да?
Да.
Наобещал. И вот прошло 100 дней. И как? И вдруг все, он увеличил, зарплату увеличил, воров посадил и все. Так разве так деньги, да как они делаются? Не надо же прежде создавать товары, производить товары, создавать, конструировать. Тогда только появится возможность-то. А так вот эти, ну, как-то даже вот эти фрагменты, которые, это, ну, вот, злобу какую-то у людей. Вот звонил предыдущий у вас человек там, он уже озлоблен. А вот эти речевки... Он уж, наверное, пионером-то не был. Эти вот речевки, это как-то некрасиво выглядит. Но у вас вопрос, вот кого вы...
Да, да. С кем вы связываете свои надежды на улучшение своего благосостояния?
Ну, благосостояние свое... Работать надо. Вот это никто не скажет.
То есть от президента... Подождите, от президента страны это вообще никак не зависит от главы государства. Как вы живете, и где вы работаете, и сколько вы получаете за свою работу. Это не зависит никак от личности.
От президента?
Да.
В советское время не умели играть вот этими фантиками. Мы жили все это время на ресурсах, которые были созданы тогда. Но они не умели играть в финансах. В этих самых фантиках. А сейчас, я думаю, уже и здесь в этом плане все ресурсы исчерпаны.
Ну так на кого вы рассчитываете-то? Вы на кого-то надеетесь или только на себя? Вот вы...
Человек должен работать на себя.
Все, спасибо большое. Да, спасибо. Вы знаете, вот когда там Владимир Путин тоже спрашивал, и говорил с людьми, и говорил, источник повышения зарплат какой? Производительность труда. Вот повышается производительность труда, будут вот и это источник нашего благосостояния. Андрей из Астрахани, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Я хотел бы выразить свое мнение по поводу того, что обещает Навальный, ну, повысить, ну, МРОТ и так далее, там, зарплаты, ну, и все остальное в этом роде. Дело в том, что я с ним полностью согласен, ну, как бы я его понимаю, даже не согласен, а понимаю, то, что он не может сейчас сказать, что я сделаю такие законы, где каждый будет там нормально может там, например, свой цветочный магазин завести и при этом не, ну, не совершенно не обанкротиться на следующий день после там набега там пожарных, там кто там еще там и так далее. Вот, когда будут все законы соблюдаться насчет этого, когда налоги будут более-менее не такими, как сейчас, ну, мы платим просто бешеные налоги. Я 7 лет прожил в Ирландии, я немного знаю, там я точно знал то, что где точно как, за что я не прожил и не проработал. где что за как я получаю, где я плачу какие налоги, где, ну, где это социальное, где и так далее. Вот. Но Навальный, естественно, не может этого сейчас сказать людям, потому что для многих это просто, ну, как бы правильно до этого заметили, и я слышал, что ну, многие не связывают с собой, они думают, что они платят 13% и все. Понимаете, и сейчас он говорит о том, что, ребят, я сделаю такие законы, я сделаю там, ну, о том, что вот здесь, по сравнению, например, даже сейчас, вот все целовались, здесь, я не знаю, здесь палка будет расти сейчас, делать, ну, я имею в виду бизнеса, все что угодно можно сделать, здесь вообще нет никаких ни услуг, ни производств, ни строительных мелких компаний, ни каких-то еще обслуживающих, ну, вообще ничего нет. Все просто умирает. А какой производительность труда при таких законах? Я вот лично так считаю. Поэтому ему сейчас выходить с такими длинными, как бы, доносить до людей, это невозможно. Естественно, он им сталкивает, как бы, самые простейшие понятия. Ребят, у вас будет больше зарплат. Вот все, просто верьте в это, и все, и главное, без меня. Я так лично это вижу.
Понятно. Спасибо. Что скажете, Семен, вот нашим слушателям?
Ну, понятно, что... Просто так люди, да, по щелчку ни в одной стране мира не становятся миллионерами все, ну и не живут резко богаче. При этом в России всегда, так или иначе, с одной стороны, масса людей работала очень неэффективно, с другой стороны, разговоры о том, что у нас там масса бездельников, да, и всего такого, тоже неправда, потому что огромное количество людей прожило жизнь тяжелейшим образом работая. Зачастую эта работа тяжелая, в том числе и у женщин, была единственным способом выжить. То есть, в общем, экономика нормальная все-таки, более-менее, это не должна быть экономика выживания, должна быть экономика жизни. В России огромное количество людей по-прежнему выживает, при этом действительно существует чудовищное неравенство, которое только растет. И государство, люди, которые это государство олицетворяют, в большинстве своем работают на себя, а не на то, чтобы создавать условия для того, чтобы люди более или менее могли развиваться внутри страны, значит, жить, опять же, планировать свое будущее. У нас ведь на самом деле, вот даже просто на бытовом уровне, там, да, мы видим какую-нибудь фирму, которая нам, ну, когда там до санкций еще было там сыры, или какой-нибудь там, мы видим там одежду, там, или еще что-нибудь, или часы, там, фирма с 1800 там какого-то года. И в России реклама, вот наша компания или наш банк уже 20 лет на рынке. У нас на самом деле вообще даже нет преемственности бизнеса. У нас нормальная экономическая жизнь, которая не прерывается насильственным вмешательством государства, попытками либо удушить этот бизнес, либо принести вообще нормальную жизнь в жертву абстрактным геополитическим. Слово геополитика, кстати говоря, как только слово геополитика исчезнет вообще просто из лексикона российских политиков, это уже будет первый шаг к выздоровлению. То есть это действительно сложная проблема, но менять надо устройство жизни, а не просто повышать зарплату одним указом. Так вот просто сделать это не получится.
Вот я сейчас хочу вам показать другого кандидата в президенты. Ну, он еще не объявил о том, что он идет в президенты, но, скорее всего, пойдет. Это Владимир Путин. Ему гораздо аккуратнее приходится формулировать ответы на вопросы повышения зарплаты. Он, конечно, никогда не скажет, что завтра я вам их... Если я еще раз, вы меня еще раз изберете, я повышу вам их вдвое. Мы хотим обратить ваше внимание вновь вот в июньскую прямую линию, когда зашел вопрос, он когда делал такую общую справку, он всегда начинает с общей справки, что вот спрашивают о зарплатах. Да, у нас был спад, но сейчас у нас идет подъем там на 0,4%, плюс еще будет подъем в 2018 году на 0,3%. Средний, кстати, он говорил о средней заработной плате, он ее не называл, он просто говорил, что она будет подниматься после спада. Он также не говорил, дотянулась ли она до уровня спада, но это уже вот то, что я говорю об аккуратности. Но дальше последовал очень любопытный диалог его с ведущей, в котором прозвучали из слов, вот, собственно говоря, ведущей, такие зарплаты в Российской Федерации, которые даже на митинге у Навального не звучали. Давайте послушаем.
Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович.
Здравствуйте.
Я Стальцова Алена Валерьевна. Беспокою вас с Иркутской области, из города Шелихова. Наверное, это распространенный вопрос, почему такие маленькие зарплаты учителей. Я работаю учителем начальных классов, отработала год. Свыше 16,5 тысяч я не получала. Также я не получала подъемные, как для молодого специалиста. Я очень люблю свою работу, очень люблю работать с детьми. Но зарплата не оставляет мне выбора, как существовать на эти деньги. Спасибо.
Алена, это у вас Иркутская область, да, вы сказали?
Да.
Иркутская область. Я не знаю, город Шелехов, видимо, небольшой населенный пункт. Не знаю, насколько комплектна ваша школа, но мы с вами знаем, мы и все другие учителя страны знают, что была поставлена задача довести среднюю заработную плату учителей по средней экономике. Вот я боюсь ошибиться, не помню точную цифру, сколько средняя по экономике в Иркутской области, но где-то 30 с небольшим тысяч. Средняя у учителей... Средняя по экономике в Иркутской области 30 с лишним тысяч. Значит, учителей даже чуть больше в Иркутской области. А по поводу вот этих 11 тысяч, это, конечно, странно. Повторяю, в разы зарплата отличаться не должна.
Вот в разы от тех, кто получает 30. И до этого фрагмента ведущая зачитала ему целую сводочку. Это еще 16 тысяч по-божески, по сравнению с тем, что она прочитала. 3 600 там в пенсионер, 8 тысяч в месяц пожарный, кто-то еще там 7,5. И всякий раз он говорил, что ну это надо проверить, это не соответствует средней зарплате по стране. То есть вот ответ такой, что так не должно быть. Так не должно быть, мы должны проверить и все изменится, если мы позвоним, наверное, и так далее. Вот это его, он так аккуратно, но уходит, конечно, от оценок, почему 3600, откуда берутся эти 8, которые даже ниже, конечно, прожиточного минимума.
Ну, вообще говоря, мне кажется, что людям понятно, что есть большая угроза, да, что на выборах просто на ближайших нарисуют любой процент действующего президента, но мне кажется, что у людей должна включиться такая, на мой взгляд, совершенно элементарная логика. Если человек правит страной 17 лет, и через 17 лет мы видим вот это вот, с какой стати в ближайшие еще 6 лет вдруг что-то фундаментально изменится? Я уж не говорю про динамику последних 3 лет.
Да, она ему говорит 16 тысяч, он говорит, не должно быть 16, вот. Не должно быть 16, должно быть 30.
Проблема состоит в том, что действительно есть огромная проблема с недофинансированием тех же школ. Есть проблема с тем, что некоторые школы там существуют на принципе софинансирования или финансирования из местных бюджетов, а с местными бюджетами ситуация в России по-настоящему катастрофическая. Кстати говоря, правда, это пока говорится на уровне таких обтекаемых слов, да, в конце сентября тот самый кандидат в президент, который вы сейчас показывали, значит, о котором рассказывал Владимир Владимирович Путин, стал говорить о том, что с 2018 года стартует программа реструктуризации бюджетных кредитов регионам. Ну, звучит это все так достаточно заумно. По-простому говоря, регионы откуда берут деньги, когда у них не хватает денег на то, чтобы обслуживать там, в том числе бюджетников? Они либо берут деньги, значит, в банках, коммерческие кредиты. Некоторые регионы в другое время, когда у нас не было геополитики такой, могли выпускать свои облигации и продавать их. Сейчас это практически нереально, потому что никто их не купит. Вот они либо берут, соответственно, кредиты в коммерческих банках под более высокий процент, либо берут бюджетные кредиты. Вот сейчас у нас внешний долг регионов чуть-чуть снизился и составляет там в районе... Сейчас внешний долг совокупно всех российских регионов ну в районе 2,2 триллиона рублей. Это очень большая сумма, но это, например, существенно меньше, чем, например, операционные долги крупнейших российских компаний. Вот. Но фактически эта программа, это означает, что постепенно начнут регионам прощать долги, видимо, ну то есть отсрочивать выплаты, потому что регионы просто эти долги не смогут. Регионы попадают в финансовую кабалу от центра, у которого все меньше возможностей в полном объеме это финансировать. И зарплаты потом могут быть еще меньше. Я уж не говорю, что там даже если говорить о том, насколько достоверна статистика, к статистике, к любой, в России есть огромные вопросы. Особенно после того, что происходит на банковском рынке, когда мы видим, что банки отчетности искажают. Нет совершенно никакой, потому что все равно Росстат пользуется отчетностью банков и предприятий. Он пользуется тем, что он видит в отчетности субъектов экономики. Если они врут, Росстат может врать уже даже невольно.
Да,
не потому что он плохой, а потому что он пользуется официальной статистикой субъектов. Вот. Но в целом ситуация такая, что главная проблема состоит в том, что при нынешней политике без ее смены шансов сделать россиян существенно богаче не существует.
Надо, чтобы они это как-то поняли, что нет, нельзя.
Это уже от людей зависит, да?
Давайте посмотрим вот наш опрос, который мы провели на московских улицах. Есть ли политик, с которым вы связываете все-таки свои надежды на улучшение своего материального благосостояния?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский. Вовы голова умная, и он сделает все хорошо.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего. Никто из политиков не сможет этого сделать без моего желания.
Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
В отношении моего личного благосостояния ни на кого не надеюсь. Я думаю, что, наверное, больше задача политических партий может быть заботиться о каких-то социальных программах. А в отношении себя я уже давно не возлагаю надежд.
Наверное, только я сам смогу увеличить свое благосостояние. Никто не сможет. 17 лет один у вас, не считая 4 лет. До этого сколько людей у вас? Пока сам не будешь работать, ничего не будет.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Потому что политические лидеры, какими бы они уважаемыми не были и, ну, скажем так, успешными людьми, то что бы они ни делали, в любом случае успех людей в первую очередь в их руках. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, и он и будет.
Путин увеличит ваше благосостояние.
Да. Ну, вообще, в конечном итоге все зависит только от нас. Мы вкладываемся, мы работаем, и все зависит практически в основном от нас, а не от Путина. Просто он способствует этому.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста?
Абсолютно. Не, ну он, может, будет в каких-то отдельных отраслях, там, у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Ну, вы видите, что говорят, что мы сами справимся, но поэтому большой роли не играет. Путин нормально, но он нам...
С разных сторон говорят. Вот это вот «сделайте свободнее, а богаче сделаю сам», вот это очень правильный посыл, на мой взгляд, потому что, в принципе, от политических лидеров зависит условия, в которых мы сами, конечно, безусловно, за личное благосостояние человек отвечает сам. Но условия для того, чтобы так или иначе заработать и возможности создания этих условий, вот за это отвечает государство. А иначе зачем мы его содержим? Это очень важная вещь, потому что в России очень сильна точка зрения, что у нас руководитель страны это благодетель, да, что там государство должно накормить своих крестьян и все такое. Мы не понимаем, что это мы содержим это государство, это мы содержим тех людей, которым потом мы называем олигархами, да, и так далее. Это мы так или иначе, в том числе тем, как мы голосуем на выборах, создаем для этого, значит, некоторые предпосылки. Да? То есть понятно, что наша личная судьба зависит от нас, но если мы живем в стране России и говорим о том, чтобы не вообще благосостояние повысить, а вот в нашей стране, то в нашей стране мы ответственны за это точно так же, как политики, но у политиков есть одна огромная зона ответственности. Это зона ответственности за то, чтобы создавать условия для людей, при которых они могли бы реализовывать свои способности, при которых наличие работы означало бы, что у людей будет достойная зарплата, при которых люди могли бы учиться и переучиваться, при которых люди могли бы более-менее вписываться в современную экономику со всеми ее тенденциями. Она очень сильно меняется, в том числе очень сильно меняется представление о том, что такое производительность труда, что такое прибыльная или неприбыльная работа. Целые профессии умирают и возникают новые. Вот. А у нас, да, мы видим ситуацию, при которой огромное количество людей живет, я бы сказал, в доисторической экономике по-прежнему.
Мы послушаем Ивана из Краснодарского края, с кем он связывает. Иван, с кем вы связываете свои надежды на лучшую жизнь, на лучшую, более богатую жизнь?
Лена, улучшений никаких не будет. Понимаете, вот на сегодняшний день 22 миллиона россиян живут за чертой бедности.
Да.
А теперь посмотрим, что же такое за черта бедности это в России. С 92 года потребительская корзина, которая продуктовая, 50% составляет, на сегодня она составляет 140 рублей в день. Вот Светлана Горячева в Софии недавно кричала, что как же можно за эту котлету 152 рубля заплатить? А мы живем на 140 рублей в день на питание. И живет 22 миллиона россиян.
Иван, и у вас никаких персональных... Подождите, я просто спрошу. У вас персонально ни с кем вы никаких... Вы считаете, что ничего не изменится никогда? И ни с кем у вас персональных надежд нет?
Лена, хочу не сказать связано. Одно, что ничего не изменится, пока не изменится этот режим. Пока не будет все разворованное, из офшоров 1,7 триллиона будет вернуты в страну, в бюджет России. И когда все вот эти вот олигархи наши отдадут все, а отдать придется им все равно все.
Понятно, пока спасибо. Ну, значит, все-таки смену режима все равно должны производить люди с именами и фамилиями. Просто да, вы их конечно. Пока вот не называете. Я прочитаю то, что нам в Твиттер писали. Немного тут тоже имен, но концептуально люди вот видят, описывают, кто бы мог быть этим человеком, который принесет богатство по мере возможности. Итак, пишет Анастасия. В масштабах страны только тот, кто займется реформированием, модернизацией экономики, ограничит произвол монополии, ограничит коррупцию, реформирует налоговую. Следующее. Тот, кто проведет и осуществит правосудие переходного периода, люстрация, обеспечит верховенство закона, тот и сделает меня богаче. Айдар Мустафин. Это зависит от людей. Если быть терпилами, никто не поможет. Оля Болтон Ходорковский. Пубертатный олень. Это такие в Твиттере ники. Мальцев. Аксвал. Лично меня никто. Нет в дружбанах власть имущих. Наталья. Меня Твиттер делает богаче, хотя бы духовно. Дмитрий. Кто угодно, только не Путин. Сергей Соколов. Саакашвили. За 12 лет он проведет в России такие реформы, что все ахнут. Слава Шаков. Честный, порядочный человек. Ярослав Дубинин. Люди должны богатеть сами, а политики должны в этом только помогать и способствовать, а не отбирать последнее, как сейчас в России. Александр Симонов. Кто в своей жизни заработал хотя бы 1 рубль, имеет опыт предпринимательской деятельности. Пильщики ГБ приведут только к денег нет. Доказано. Ануфрий Дедов. Богаче может сделать только каждый себя сам. Точка. Леонид Шнейдеров. Никто. И не надейтесь. Вспомните лучше, как эффективно и глобально вас всех обокрали представители вашего народа. Это, видимо, иностранец уже. Пан Гаджевский. Тот, кто ворует и дает воровать другим, меня точно богаче не делает. Смотрите, интересно, здесь есть одно замечание. Тот, кто сам смог заработать. Потому что вот все, кто вы видели, кого вы видели на постах президента Российской Федерации Советского Союза, они же сидели на госзарплатах всю жизнь. Это же интересное какое замечание. Хотя Владимир Путин зарабатывал в
проблема
Ленинграде.
Проблема в том, что да, в России есть большие всегда сомнения в том, какие когда были бизнесы, с одной стороны. Да. С другой стороны, ведь речь идет о двух совершенно разных, я бы сказал, даже вопросах. Один вопрос, как сделать конкретно богаче конкретного человека, и здесь огромная роль самого человека. И как сделать так, чтобы Россия была страной, где можно было зарабатывать деньги. Вот здесь зона ответственности политиков больше, чем зона ответственности каждого из нас.
Все-таки так. А что же вы считаете про предпринимательские навыки у президента? Как, например, у Трампа? Вот страна выбрала Трампа, который умеет делать бизнес.
Кстати говоря...
Если он накормил свою семью, он накормит меня.
В том числе Трамп. Ну, Трамп бизнесмен с очень сложной историей. Вот, и на самом деле в предпринимательстве, кроме таланта, есть еще всякие авантюры. Трамп как раз пример того, что управлять страной – это не бизнес. И как раз на примере Трампа мы убеждаемся в этом каждый день, что это все-таки немножко другая работа.
То есть все-таки другая работа, и не надо это увязывать. Не обязательно быть
совершенно
бизнесменом.
Совершенно не принципиально.
Был ли ты бизнесменом в своей
навыки прошлой? Бизнесменов политики очень часто не просто неприменимы, а прямо вредны.
Вот, интересно. Значит, с этим тезисом мы не соглашаемся, уважаемые
Я
читатели.
Не соглашаюсь. Это значит, так оно есть на самом деле.
Вы не соглашаетесь, но тем не менее, вот, значит, две точки зрения есть. Должен быть бизнесменом немножко хотя бы, и совсем не обязательно. До свидания. Мы закончим на этом нашу программу и будем смотреть, как развиваться будут эти события.